Пока визирь ждал знака от Кема, Нефред завершал работу по распространению в неблагополучных провинциях снадобий для предотвращения зачатия. Благодаря указу визиря противозачаточные снадобья бесплатно раздавались семьям. Деревенские лекари объясняли, почему и зачем их нужно использовать. В отличие от своего предшественника, Нефред не стала занимать помещение, отведенное для главного целителя царства и его подчиненных. Она осталась в своей прежней комнате в главной лечебнице, чтобы работать по-прежнему и общаться с составителем лекарственных снадобий. Нефред выслушивала, советовала, успокаивала. Каждый день она стремилась отодвинуть границы страданий, терпела поражения, в которых черпала надежду на будущие победы. Она занималась также составлением медицинских трактатов. Некоторые из них сохранились. Они посвящены гинекологии, офтальмологии, заболеваниям дыхательных путей, желудка, мочевой системы, операциям на черепе, ветеринарии. К сожалению, до нас дошла лишь незначительная часть сведений о египетском медицинском искусстве, которые передавались еще со времен пирамид и все время совершенствовались. Специально обученные писцы описывали удавшиеся опыты и способы лечения. Завершив операцию по удалению глаукомы, Нефред мыла руки, когда молодой хирург сообщил, что какой-то больной срочно требуется помощь, и она настаивает, чтобы ее осмотрела именно Нефред и никто другой. Женщина сидела, закрыв лицо сеткой. «На что жалуетесь?» — спросила Нефред. Пациентка не отвечала. «Мне нужно вас осмотреть». Силкет подняла сетку. «Помогите мне, Нефред, иначе я умру. Здесь работают прекрасные врачи. Обратитесь к ним. Меня можете вылечить только вы и никто иной. Силкет, вы супруга подлого человека, лжеца, разрушителя и клятого преступника. Оставаясь рядом с ним, вы являетесь его соучастницей. Именно это разъедает вашу душу и тело». «Я не совершала никакого преступления», — затараторила Силкет. «Я должна подчиняться Белтрану. Это он вылепил меня. Он... Вы что, вещь? Вы не можете понять». «Не понять, не лечить. Я ваша подруга, Нефред. Верная и искренняя подруга. Я бесконечно уважаю вас. Окажите мне доверие». «Если вы покинете Белтрана, я вам поверю. Если нет, прекратите лгать другим и самой себе. Если вы поможете мне, Белтран вас отблагодарит, клянусь вам. Это единственный способ спасти Пазаира». «Вы уверены?» Силкет успокоилась. «Ну, наконец-то вы поняли, каково положение вещей. Я с ним постоянно сталкиваюсь. Белтран создаст новое, и это так притягательно. Вы будете жестоко разочарованы». Улыбка застыла на губах Силкет. «Почему вы так говорите?» «Потому что вы строите будущее на жадности и ненависти. Оно не воздаст вам ничего, если вы не откажетесь от вашего безумия». «Так значит, вы не доверяете мне?» «Как соучастница убийства, рано или поздно вы предстанете перед судом визиря. Женщина-дитя пришла в бешенство. Это была ваша последняя возможность, Нефред, — закричала она, — связав свою судьбу с Пазаиром, отказавшись быть моим личным лекарем, вы приговорили себя к бесславной гибели. Когда мы увидимся в следующий раз, вы будете моей рабыней». Глава 33. На борту судна, где спорили сирийцы, греки, киприоты и финикийцы, сравнивая цены и деля будущих покупателей, Пазаир держался особняком. Никто бы не узнал визиря Египта в молодом, неприметно одетом человеке, который вез с собой одну лишь старую циновку. На крыше возвышавшегося над палубой навеса среди тюков с товарами нес вахту убийца. Его спокойствие служило залогом того, что поглотителя теней поблизости не было. Кем оставался на носу. Он натянул на голову накидку, опасаясь, что его могут узнать, но купцы слишком увлеклись подсчетом барышей, чтобы интересоваться другими пассажирами. Благодаря сильному попутному ветру судно шло быстро. Капитан и вся команда получат хорошую надбавку, если прибудут к месту назначения раньше намеченного срока. Иноземные купцы не любили терять время даром. Между сирийцами и греками возникла ссора. Сирийцы предложили грекам ожерелье из полудрагоценных камней в обмен на вазы с Родоса, которыми те торговали. Но эллины с пренебрежением отнеслись к предложению, посчитав его убыточным. Это удивило Пазаира. Ему сделка показалась равноценной. Пройдя по большому рукаву реки, пересекавшему дельту с юга на север, торговое судно взяло курс на восток, вошло в воды Ра, приток, отходивший от основного русла, и направилось к пересечению путей, ведших в Ханаан и Палестину. Греки высадились во время короткой остановки, Кем, Позаир и убийцы последовали за ними. Ветхая пристань казалась заброшенной, вокруг лишь болото да заросли папируса, вспорхнули потревоженные утки. Именно здесь, как мне доложили, Монтумес связался с греческими торговцами, — сказал нубиец. Они отправились на юго-восток. Если пойдем за ними, мы его найдем. Купцы о чем-то переговаривались. Присутствие троицы явно их беспокоило. Один из купцов, немного прихрамывая, подошел к ним и спросил, чего вам надо? Взять в долг. В этом захолустье? В Мемфисе нам больше не дают. Разорились. Некоторые дела невозможно вести, у нас слишком обширные замыслы. Следуя за вами, мы надеемся найти более понятливых людей. Грек, казалось, остался доволен. Вам повезло. Ваша обезьяна, она продается?
Пока нет, — ответил Кем.
Есть любители. Это чудесное животное, тихое и мирное.
Оно будет служить залогом. Вы сможете получить хорошую цену.
Идти далеко?
2 часа пути, мы ждем ослов.
Наконец караван тронулся в путь. Животные с тяжелой ношей шли, не спотыкаясь, привыкшие к своей нелегкой работе. Купцы постоянно ссорились. Пройдя заброшенное поле, они вышли к небольшому селению с низкими домами, окруженному стеной. «Не вижу храма», — удивился Позаир. «Это селение знает лишь одного бога — выгоду», — со смешком ответил грек. «Именно ей мы верно служим, и оттого нам хорошо». Они миновали главные ворота, которые охраняли 2 стражника, заблаговременно присланные сюда Кемом. Все толкались, окликали друг друга, наступали соседям на ноги и вливались в нескончаемый поток, заполнивший узкие улочки, где открывались лавки торговцев. Больше всех здесь было палестинцев, босоногие, с бородками, клинышком и пышными шевелюрами, перетянутыми на лбах лентами. Они любовались своими разноцветными плащами, приобретенными у ливийцев. Ханаанцы, ливийцы, сирийцы осаждали лавки греков, ломившиеся от привезенных ваз и предметов туалета. Здесь же покупали мед и вино для застолий и ритуалов. Наблюдая за торговлей, Позаир быстро заметил необычное явление. Покупатели ничего не предлагали взамен тех товаров, которые они приобретали. После горячих споров они лишь пожимали руку продавцу. Позаир подошел к невысокому, бородатому, словоохотливому греку, предлагавшему великолепные серебряные кубки. «Мне нравится вот этот», — заявил он. «Какой изысканный вкус! Я, право, поражен! Почему?» «Это мой самый любимый! Расставание с ним повергнет меня в печаль, которую не передать словами. Увы, таков жестокий закон торговли. Коснитесь его, молодой человек, погладьте его. Поверьте, он того стоит. Никто из ремесленников не способен сделать подобный».
«Сколько он стоит?»
«Наслаждайтесь его красотой. Представьте его в вашем доме. Подумайте о завистливых и восхищенных взглядах ваших друзей. Сначала вы будете отказываться назвать имя купца, с которым вы совершили такую невероятную сделку. Затем признаетесь, кто, кроме Перикла, может продавать подобные шедевры?»
«Он должно быть очень дорогой», — заметил Позаир.
«Что значит цена, если искусство достигло совершенства? Называйте. Перикл слушает вас».
«Одна пятнистая корова», — предположил Позаир.
Во взгляде грека отразилось недоумение. «Я не очень люблю шутить».
«Слишком мало?»
«Я не могу терять время на ваши грубые шутки». И купец обиженно перешел к другому клиенту. Позаир растерялся, ведь он предложил явно завышенную цену. Затем визирь обратился к другому греку. Тот же диалог с небольшими изменениями сопровождал сделку. В ключевой момент Позаир протянул руку. Купец нежно пожал ее и удивленно отдернул. «Но она пуста!» — воскликнул он. «А что в ней должно быть? Вы что, думаете, я отдаю вазы бесплатно? Конечно, серебро!»
«У меня его нет».
«Идите к ростовщикам, там вам дадут».
«Где их найти?»
На главной площади там их больше десятка. Ошеломленный Пазаир пошел в направлении, указанном торговцем. Улочки вывели его на квадратную площадь, по сторонам которой располагались странные лавки. Пазаир осведомился. Это действительно оказались лавки ростовщиков. Визирь подошел к самой крупной лавке и встал в очередь. У входа расположились два вооруженных охранника. Они осмотрели его с головы до ног, проверяя, не прячет ли он кинжал. Внутри оказалось несколько очень занятых людей. Один помещал на весы небольшие кусочки металла круглой формы, взвешивал их, затем раскладывал по ящичкам.